наверное, то, что второй дом. Потому что я студент к Академии художеств. Это было очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия. Я искусствовед.
Я бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ вот. Ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Открываешь дверь в эту лабораторию музея и словно попадаешь в безвременье. Словно время останавливается. Хотя, с другой стороны, здесь все наполнено воздухом времени. Это лаборатория научной реставрации часов и музыкальных механизмов Государственного Эрмитажа. В залах Зимнего дворца сейчас около 50 старинных часов, каждый со своим боем, музыкой. Перезвон часов создает особую домашнюю атмосферу, а красота и замысловатость бронзовых корпусов и украшений заставляет вспомнить, что в XVIII веке часы были не столько предметом первой необходимости, сколько предметом роскоши и даже курьезом. Самые знаменитые часы Зимнего дворца, конечно, уникальные часы «Павлин». В заставке телеканала «Культура» все видели не раз завораживающее движение птицы, распускающей хвост. Это часы английского мастера Джеймса Кокса. Узнаем подробнее о самом мастере, пожалуй, наиболее изобретательном английском создателе диковинных вещиц для королей и императоров. Джеймс Кокс родился в Лондоне в 1723 году в семье портного. В 14 лет он начал обучаться ювелирному делу и вскоре открыл собственную торговлю. Он, безусловно, вместе с публикой посетил выставку уникальных механизмов мастера Вакансона в Большом зале Лондонской оперы, выставку, которая наделала много шуму. Видел механических флейтиста и барабанщика, и утку, способную пить, есть и, можно сказать, переваривать зерна, двигаясь совершенно естественно. Надо думать, что Джеймс Кокс заболел идеей создавать подобные совершенные автоматы. Сейчас в Эрмитажной коллекции 6 часов Джеймса Кокса. Среди них есть и настольные, и дилижансные, и карманные. Послушаем заведующего лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Эрмитажа Михаила Гурьева.
Там был очень любопытный период. Это относится к первой половине XVIII века, где-то 740-е годы, когда Англия активно стала торговать с Китаем. Образовалась Вест-Индская компания, и китайские товары, в частности, чай, шелк, фарфор, пользовались огромным спросом в Англии. Ну а проблема, возникшая в этой связи, заключалась в том, что англичанам было фактически нечего давать взамен. То есть традиционные английские товары, ну, например, шерстяные ткани, в Китае спросом не пользовались, поэтому расплачивались серебром. Это было невыгодно по разным аспектам, например, сюда в результате шли туда пустые, а сюда туда шли от полгода до года. И казна, грубо говоря, высасывалась, то есть серебро утекало в Китай, что было нехорошо. И в какой-то момент обнаружили, что китайский император очень неравнодушен к механическим игрушкам. И Кокс был одним из первых, кто организовал фирму по изготовлению вот этих механических игрушек и, соответственно, транспортировке и продаже их в Китае. Там были всякие превходящие обстоятельства, очень сложные. Но суть в том, что действительно он имел большой успех. И в результате на сегодняшний день, допустим, Пекинский музей запретного города обладает самой большой коллекцией часов Кокса. Порядка 50 штук, если я не ошибаюсь. Дешевых не могло быть часов Кокса я не видел. На самом деле, вот именно термин «часы» здесь прилагается очень условно, потому что это могли быть и музыкальные автоматы, и какие-то чистые ювелирные штучки. По большей части, тем не менее, они оснащались часами, но именно часовая функция здесь была вторична, потому что китайцы часов европейских, как правило, не использовали. Для них это было бесполезным атрибутом. У них была своя система измерения времени, во-первых. Во-вторых, они, в принципе, похоже, не понимали, как это и для чего это, и в основном их привлекала вот именно развлекательная сторона, да.
В XVIII веке европейских часов в императорских дворцах было множество. И, как отмечено в каталоге часов из собрания пекинских дворцов, Там ход времени отмечался трепетанием эмалевых крылышек, блеском фонтанных струй и стразовых звезд и звуками автоматических оркестров, игравших лондонские гавоты, странным образом врывавшиеся в китайские арии.
Причем тут я хочу вскользь упомянуть, что в Китае традиционно подобные декоративные вещи приобретались парами. У них была такая длинная скамья парадная, ну, аналог нашей каминной полки, где в центре ставилось, по-моему, предмет религиозного назначения, а по бокам уже парами выстраивались все остальные декоративные вещи. Так вот, Кокс нашел эту нишу, активно в нее вошел. У него не было, как правило, большого постоянного штата. У него было 1, 2, 3 помощника, которые координировали деятельность массы мастеров, работающих самостоятельно и автономно. То есть у него до 1000 человек, в принципе, было сотрудников привлеченных. Он посылал свои вещи в Китай. Там была довольно сложная система распределения, потому что торговать имел право только один город, вот кантон нынешний Гуанчжоу. И там чиновники императорские очень бдительно следили за прохождением импортных товаров. Короче, это все процветало и расширялось примерно до 80-го года, пока не произошло некое насыщение рынка. И вообще говоря, китайцы отказались уже принимать его вещи, после чего он, собственно, и открыл свой музей-то, Spring Garden. В Лондоне, когда вещи стали возвращаться непроданными. Он был банкротом призван где-то в 80-х годах, и, грубо говоря...
И от этого и умер в 88-м, да?
Как у любого, все, да, суммируется и влияет. То есть его фирма имела пик и имела, соответственно, спад и банкротство.
В музее Джеймса Кокса на Spring Gardens было 56 диковинных механизмов от 2,5 до 4,5 метров. Например, механический павлин в натуральную величину, стоящий на пне дуба. Под пнем был овальный холм с тыквами, стеблями и листьями. Среди камней красного цвета лежали две змеи. Когда одна из них начинала ползти вверх по пню, павлин отворачивался от нее на 180 градусов и при этом распускал свой хвост. Затем змея сползала вниз, и павлин принимал прежнее положение. У Джеймса Кокса работали иностранные мастера – самый известный механик-бельгиец Джон Мерлин. Вместе они создали так называемые «философские часы», которые Джеймс Кокс прозвал «вечным двигателем». Формой эти часы напоминают здание с колоннами, арками, пилястрами и карнизами. Философская идея часов заключалась в использовании перепадов атмосферного давления. Мастер свел до минимума трение в деталях, выполнив подшипники на алмазах. Сейчас эти часы находятся в Лондонском музее Виктории и Альберта, но стрелки на часах, увы, более не движутся. Как-то в часовых журналах была развернута дискуссия, а ходили ли эти часы Джеймса Кокса вообще. Уж очень притягательная идея создания вечного двигателя. Продолжает рассказ Михаил Гурьев, заведующий лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Эрмитажа.
Что касается философской части его деятельности, надо сказать, что конец XVIII века вообще считается эпохой романтической механики. Немножко в кавычках, но все-таки акцентированная ситуация, когда механика начала развиваться неожиданно бурно, ну, может быть, и ожиданно, но, тем не менее, очень энергично, и все более сложные автоматы удавалось сделать, и в какой-то момент возникло ощущение, что вот чуть-чуть еще поднажать, и можно будет механическое живое существо сделать. Появились вот тогда, работал очень активно Жаке Дро, талантливый швейцарский механик. Вот он делал механических песцов, механических рисовальщиков и музыкантов, и у них действительно руки двигались, и там глаза, голова, грудь дышала у женщины за клавесином. До сих пор, кстати, не существует и работают. И он сделал, допустим, механическую утку, которая там крякала, там чистила перышки, клевала зерна. И примерно в то же время появился павлин, который якобы живой. Или полноразмерный серебряный лебедь в Боус Мюзеум, который плавает по стеклянной воде, ловит рыбку в пруду и глотает ее. И тоже очень красиво двигается. Ну, понятно, что, в общем...
Есть какой-то предел, да, возможности?
Да, эту ступеньку перешагнуть не удалось.
Сотрудники лаборатории представили отреставрированные настольные часы Джеймса Кокса. На постаменте в виде агатовой шкатулки, украшенной сеткой из золоченой бронзы, стоит лев. У него на спине беседка, крыша которой увенчана фигуркой носорога, поддерживающего часовой барабан. На крышке шкатулки два коленопреклоненных негра с корзинами на головах. По углам бронзовые вазочки с букетами, ножки ларца опираются на спины бычков. В шкатулке скрыт музыкальный механизм, играющий 6 мелодий на 9 колокольчиках.
Как раз с точки зрения механики там не было особых проблем. Ну, то есть они, как часто у Кокса бывает, состояли из нескольких независимых автоматов.
А вот там,
значит, была довольно стандартная музыкальная шкатулка в нижней части, небольшой часовой механизм автономный наверху, причем он подписан был другим именем на механизме изнутри, глубоко внутри. На циферблате полагалось ставить имя продавца, и стоял там Джеймс Кокс Лондон, а внутри там стоял реальный часовщик. И в нижней музыкальной шкатулке шел привод наверх, там вращались букетики по углам, и еще была звезда, которая в центральной беседочке крутила лучи. Вот эта звезда была утрачена на тот момент, когда мы получили. И были небольшие повреждения в механизме вращения букетиков. В музыкальном механизме нижнем практически не было проблем. Там, ну, какая-то цепочка оборвана, рычаг погнут. То есть минимальные повреждения, и вполне все было восстановимо. Тоже и к часам. Они довольно сложные, часовой механизм, но без таких утрат, которые поставили бы в тупик. Только что вот эта звездочка была потеряна, но мы нашли несколько аналогов в Китае. Ну, не то, что специально для этого ездили, но когда я там был, я на это внимание обращал, и фотографии, которые сделаны были, помогли восстановить нашу.
Но звездочки, естественно, того времени, естественно...
Нет, звездочка в том-то и дело, что эта звездочка была утрачена целиком, поэтому ее восстановили по аналогам. А работа наша делилась и делится на две части. Мы делаем механику и, ну, там, поправляем в корпусе, если что-то сильно покорежено. А ювелирку, вот, допустим, недостающие букетики, стразы, змейки на лучах этой звезды, это делает Игорь Мукиель в лаборатории реставрации ювелирки.
Я давно хотела задать этот вопрос. Вот этот уникальный звон механических часов, они совершенно отличаются от электронных, сегодня сделанных точно так же.
У электронных там просто громкоговоритель, имитирующий этот звук. Мне довелось, мы жили у знакомого, у которого дома стоят 6 современных немецких напольных часов Кеннингер. Это одна из 2 или 3 буквально фирм, которые продолжают выпускать механические часы, и это дорогие, очень дорогие часы, они с боем, со сложным боем. И вы знаете, мне не понравилось, как они звучат. Они хоть и механические, хоть там вроде все как положено, но это, наверное, просто ведет к разговору о том, что профессия не умирает сразу, она сначала деградирует. То есть, когда нет реальной конкуренции, нет реального стимула к совершенствованию. Что-то продолжает выпускаться, но качество уже отходит на второй план, остается чисто коммерческая сторона.
Вот в связи с этим, как хороший диагност, не видя часов, а войдя в дом, вы можете определить, какого времени, когда они начинают звучать?
Есть чисто технический аспект, то есть в конце 19 века часы перешли на гонги, то есть были колокольчики, как звуковой элемент, после этого появились гонги, струны. Это более простой технологический предмет, и он звучит неплохо, но по-другому. Нет тех обертонов, которые есть в колокольчиках, нет высоких нот. И, соответственно, по-другому строится мелодия, если она на них набирается. Практически невозможно составить ряд из большого числа нот, 13-15, что делалось с колокольчиками. Какой-то период был, когда комбинировали в настольных часах колокольчики и гонги, а потом все-таки сейчас с колокольчиками практически не выпускается. Иногда выпускается механизм с 1-2 колокольчиками, но опять-таки это уже не то, потому что раньше колокольчики были литые, а сейчас колокольчики штампованные. Но это разница как между хорошим колокольчиком и телефонным звонком.
Сильная
разница. На самом деле сейчас колокольчиков часовых, к сожалению, уже вовсе не льется. То есть есть одна фирма, мне известна в Англии, Whitechapel Bell Foundry. Они специализируются на больших церковных колоколах. Есть еще в Бельгии, в Малине, и в Германии, не помню где. Но и они льют часовые колокольчики из остатков той бронзы. А это не очень хорошо, потому что состав очень разный, и звучат, соответственно, незаметно не так.
Благодарим за участие в программе Михаила Гурьева, заведующего лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Эрмитажа. У микрофона была Анна Всемирнова. Всего доброго!